Примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Вот. Спасибо большое, что согласились на это общение, на этот эфир. Это большая удача для нас, большая удача для наших подписчиков получить общение, ваше общение. Вот. И мы хотим предложить вам, примите, пожалуйста, эту гирлянду вот, от Шримати Радхарани из храма. Вот, примите, пожалуйста.
У нас сегодня очень актуальная тема, которая беспокоит не только нас, но и десятки тысяч наших подписчиков. Мы часто общаемся с людьми, и вот нам задают вопросы, то есть у людей есть какая-то распространенная проблема, что мы чувствуем нашу связь с Богом и чувствуем настроение предания Ему, когда мы в храме, или когда мы читаем молитвы дома, или когда мы читаем книги. Но когда мы просто зарабатываем деньги, или стираем, или моем полы, или сидим с детьми, мы не чувствуем вот этой вот связи с Богом и настроения какого-то одухотворения и предания Ему. И вот все-таки, поскольку у вас уже много десятков лет опыт предания всей жизни на практике, то мы бы хотели попросить вас, может быть, рассказать немного, поделиться своим опытом, как предаться Богу вот каждую минуту своей жизни именно на практике. Как чувствовать с Ним связь все время. Вот, пожалуйста, если вы можете раскрыть тему.
Спасибо. Я начну, скажу несколько слов, потом мы можем через какие-то вопросы продолжить, наверное.
Да, да.
Это вопрос глубины предания. Например, пример желания чувственных наслаждений. Это как бы глубокая потребность живого существа. Глубокая потребность. Ради этого он, собственно, живет, работает, трудится, трудности переносит, лишения какие-то, что в конце как бы он должен иметь в виду, что будет наслаждаться жизнью. Каким-то образом он получит счастье чувственное. Особенно, когда речь идет о семье, о детях, о людях, которые любят друг друга и счастливы. Они ради этого могут много-много трудностей переносить в своей работе, в политике, не знаю, в судьбе. Ради хорошего выходного они тоже трудятся, чтобы потом выходной хорошо провести где-то, какой-то пикник, допустим, там развлечься на озере, там под солнцем, в райском месте. И ради этого люди трудятся, поймите, они могут терпеть трудности, потому что это в глубине их сознания присутствует вот этот мотив, причина, наслаждение, да, которое меня ожидает вот в конце моего пути, моего труда, я получаю вот удовлетворение. И вот предание Богу должно стать глубже, чем чувственное наслаждение. Тогда вы везде и всюду тоже будете подразумевать, что бы ни делал, да, я делаю для того, чтобы приблизиться к Богу. Если в конце недели я знаю, что я приду в храм, допустим, или встречусь с преданными, которые практикуют, мы будем очень счастливы воспевать киртан, обсуждать Кришна-катху, это экстаз, самадхи, транс, я испытаю вот это новое, духовное, глубокое, свежее чувство приближения к Богу, любовь к Богу. И ради этого я буду тоже работать, тоже поддерживать семью, зарабатывать деньги, чтобы поддерживать свою жизнь, чтобы вот так или иначе это общение поддерживать, вот это счастье общения духовное поддерживать. Поэтому это вопрос как бы силы духовных чувств. Они, по своей природе, сильнее материальных органов восприятия. То есть они должны быть, ну, превзойти, этот вкус должен быть выше. Но это вопрос времени, конечно, усилий, чтобы развить такое сознание, такие чувства духовные. А потом мы уже как бы спонтанно, не задумываясь, действуем в этом сознании, когда уже есть этот вкус. И когда мы говорим о любви к Богу, вот это выражение «любовь к Богу», то нужно подразумевать, что это настолько сильное чувство, что поглощает все остальное. Но это требует какого-то времени духовного развития.
То есть вначале мы практикуем на уровне разума, что мы держим в разуме эту высшую цель, а со временем этот высший вкус, он захватывает уже, мы не делаем даже разделения между какими-то делами там, в храме или не в храме.
Или да, как? Все меньше и меньше мы видим конфликта в этом, все меньше и меньше.
Спасибо, Гуру Махарадж. Мы подготовили несколько вопросов от наших подписчиков. Мы выбрали несколько самых таких актуальных, как на наш взгляд показалось. Вот. Мы их не так много подготовили, чтобы постараться глубже раскрыть эти вопросы. Вот. И первый вопрос звучит так, что как исполнять свои обязанности, то есть мужа, жены, там, сотрудника на работе, но при этом никогда не терять Бога как высшую цель, потому что очень часто, когда мы как семейные люди вынуждены, ну, выходить в этот мир, действовать в нем, ну, этот мир может, да, влиять на нас, и наши акценты смещаются, мы можем потерять Бога как высшую цель. Вот, то есть как действовать в этом мире, не теряя Бога как основную цель своей жизни?
Это тот же вопрос, только по-другому сформулирован. Опять же, как, да, соединить вот эту материальную жизнь с духовной жизнью? Потому что, погружаясь в духовную жизнь, мы забываем о материальной жизни, а погружаясь в материальную жизнь, забываем о духовной жизни.
Да, да.
Хвост вытащили, нос увяз. Нос вытащили, хвост увяз. Так говорится, да, вот мы балансируем всю жизнь. Вот, поэтому предлагается так называемый бутерброд. Это бутерброд означает, что вот там есть такой кусочек, значит, хлеба, на котором есть все необходимое для того, чтобы отобедать. Там mm-hmm. есть все. И сыр там, и масло, не знаю, там, и соя, может быть, ну, кому что, и овощи можно наложить на бутерброд сразу одновременно. Много слоев. Вот наша жизнь должна быть подобна бутерброду ежедневно. Мы должны успевать делать все, что необходимо в течение дня. И духовная медитация, изучение ведической литературы, и общение со святыми, и также наша деятельность в социальном мире, работа профессиональная, и также общение с семьей, с детьми, воспитание, все вот эти сферы, которые у нас есть, друзья и так далее, мы должны в течение дня уметь поддерживать. Вот это называется система бутерброд. И тогда мы будем помнить обо всем, будем помнить, и все сферы будут постепенно развиваться, поддерживаться. Потому что нам же свойственны крайности, да? Мы думаем, как? Вот деньги заработаю, а потом уже, когда денег будет много, я займусь духовной жизнью. А другие думают наоборот. Нет, сначала я достигну просветления, а там будет видно. Брошу-ка я все это. Уйду в монастырь. Вот это свойственно как бы вот обычному нашему человеческому умонастроению. А нужно, как в Бхагавадгите, сражаться, как Арджуна, воин, да? Но думать о Кришне одновременно то и другое. Это называется бутерброд. Поэтому не забывайте про бутерброд.
Спасибо вам большое. А скажите, вот есть такой опыт, много историй, приходит вопросов, что первые несколько лет очень легко следовать вот такой системе, очень много вдохновения, какого-то заряда, но со временем как-то практика, она становится велотекущая, и вот у вас получилось очень успешно, очень удачно вот до конца жизни. Мы большой пример, что вы сохраняете энтузиазм. И вот как не выгореть за первые там 5-10 лет духовной жизни интенсивной и сохранить энтузиазм до конца своей жизни?
Нет. Ложное эго обязательно выгорит. Никуда от этого не деться. Ложное эго, оно будет сокрушено в любом случае. Занимаемся мы духовной практикой или не занимаемся духовной практикой. Потому что в конце жизни нас ждет крушение, смерть. Крушение будет наших надежд, ложных достижений материальных, ложных, временных. И смерть покажет нам, что все, мы все потеряли. Мы ничего с собой не можем забрать. Мы прожили жизнь, но ничего с собой забрать не сможем. Крушение полное будет. Полное. И очень болезненно причем, поэтому смерть, она ужасно выглядит. Это такое полное крушение, хуже смерти, говорится, образ ее, да, страх от нее сильнее на ногу, чем сама она по себе, потому что смерти нет для души. А страх смерти, он очень могущественный. И вот люди идут к этому сокрушению. А в духовной жизни сокрушается ложное «я», но устанавливается истинное «я». Опора есть, существует. То есть я понимаю, что все материальное приносит мне так или иначе разочарование. По своей природе это временно все в этом мире. Но я понимаю, что я есть душа, и утверждаюсь в этом знании, утверждаюсь в вечной деятельности служения Богу. И вот если я утверждаюсь в духовном, я не буду сокрушен. Понимаете, да? Моя материальная часть будет сокрушена, но это называется освобождение. Не сокрушение, а освобождение, потому что я есть душа. И когда я забываю об этом, что я есть душа, вот тогда я чувствую неудачу в духовной жизни.
Скажите, а может быть такое, что вот человек внешне практикует, Но вот это ложное эго, оно не исчезает. То есть эта реализация, о которой вы говорите, ее с годами просто не приходит, и ну, потом люди как бы разочаровываются, уходят. Вот возможно ли такое, и с чем это связано? Как избежать такого?
Оно не исчезает. Нет, нет, нет. Это необходимо практиковать сознательно. Оно не исчезнет. Это как плохая дружба. Плохой друг, он не уйдет, пока его не выгонишь. То есть вы должны проявить какую-то инициативу, активность. А если вы будете ждать, когда он уйдет, а он будет паразитировать на вашей доброте всю жизнь. Это называется малодушие. Когда я не способен, да, принять какое-то решение полезное в своей жизни, решимость какую-то проявить. Это называется малодушие. Поэтому здесь не нужно быть малодушным. Это не исчезает само по себе. Это мы должны прогнать, вычистить свое сердце, проявить активность. То есть сознательно развивать смирение.
А как это на практике проявляется? То есть как этого друга выгонять? То есть как его разглядеть и как его выгонять из себя?
На него укажут. Как правило, мы не можем это разглядеть. Есть же такое выражение, это иллюзия, да, что в чужом глазу мы видим соринку, а в своем бревна трудно увидеть. Не замечаем. Из-за иллюзии мы не можем не видеть свое ложное эго, конечно же. Из-за иллюзии, я думаю, я всегда прав. Почему со мной не согласны? А что я такого плохого сделал, что вы мне такие вещи говорите? Мы слышим это чаще всего, да, то есть вот эта защита. Но на самом деле все, что нам говорят даже наши враги, может быть очень полезно для моего смирения. Потому что враги тоже могут говорить правду, правда, горькую правду. Может быть, они ее усиливают, да, чересчур. Но они тоже видят какие-то недостатки правильным образом. Поэтому это тоже может мне помогать, если я нацелен на смирение. Я могу учиться у друзей и врагов, у кого угодно. Но если я хочу защитить свое, так сказать, ложное достоинство, я не смогу получить пользы ниоткуда. Если даже мне Кришна Бхагавадгите скажет, я все равно это не услышу. Если даже гуру скажет в лекции, я это не услышу. Пока я сознательно об этом сам не задумаюсь. Ведь говорят же и мне, и не только мне, да, есть наставление Бхагавадгиты для всех людей, значит, для меня тоже. Если я на свой счет это воспринимаю, значит, я иду путем смирения. Если думаю, что это относится к соседу, ну, демонические качества описываются в 16 главе Бхагавадгиты. А это не про меня, это про моих соседей, я знаю про кого. То это ложное эго означает. Я должен применять к себе все, что там написано. Все наставления. Вот это сознательное означает. Позиция ученика принимать наставления от духовного учителя. Это и есть развитие смирения.
То есть правильно ли я понял, что сохранение энтузиазма связано с тем, что мне необходимо избавляться от ложного эго? А ложное эго избавляется таким образом, что я учусь слышать окружающих духовного учителя, наставников и окружающих преданных и даже непреданных. То есть я сознательно слышу, и они указывают на мои недостатки, я избавляюсь от недостатков, и таким образом энтузиазм сохраняется. Правильно ли я понимаю?
Да, это позиция ученика, верно.
Спасибо большое.
Еще вот тоже связанный с этой темой вопрос от наших подписчиков такой: должна ли в процессе духовной практики, духовной жизни улучшиться наша материальная жизнь? И какие уместно иметь ожидания, а какие неуместно? Ожидания имеется в виду от перемен в жизни, от духовной практики.
Несомненно, от духовной практики улучшится материальная жизнь. Но, может быть, то, что я понимаю под улучшением, и то, что за этот вопрос, может быть, отличаться, я не знаю. Например, я одного человека спросил, какого улучшения вы ожидаете от жизни? Он сказал, ну, когда деньги дадут. Для него это было вот, ну, улучшение жизни материальное, когда будут достатки деньги, там, собственность какая-то. Мы говорим сначала о качественном улучшении. Сразу, как только вы практикуете духовную жизнь, сразу ваша качественная сторона материальной жизни улучшается в тот же день. Гуна чище. Вы начинаете жить чистой жизнью. Это сразу происходит. А когда придет богатство, это другой вопрос. Если на самом деле вы будете нуждаться в богатстве, может быть и нет. Нет необходимости всем быть одинаково богатыми, а необходимость быть счастливыми. Вот счастливым можете стать. Духовной жизнью обязательно вы должны стать. Но если вы ожидаете от духовной жизни именно материального богатства, то тут может быть несоответствие. Это может и не быть, как вы хотите.
Скажите, пожалуйста, а вот если все-таки со временем сохраняются эти желания, там, богатства, какой-то роскоши, ну вот много таких как бы вопросов, и у меня в том числе, то есть я чувствую, что я хочу к Кришне, к Господу, и я вижу это высшей целью, конечной целью своей жизни, но вот сейчас, в промежутке ближайшие там 50-60 лет, я еще имею какие-то ожидания от жизни, в плане там красивого дома там или еще чего-то, это неправильно, или ну то есть это знак плохой духовной жизни, или как вот относиться, если сохраняются такие желания?
Потому что мы слышим очень часто, что преданный — это тот, кто не имеет материальных желаний, и если у тебя есть материальное желание, то ты не преданный. Ну так есть утверждение в Бхагава там.
В эту сферу духовные учителя не вмешиваются. Каждый может жить, индивидуально решать, да, вот такие вопросы, как личная жизнь, красота вещей, которыми мы обладаем, или их ценность материальная, дом, какой это будет дом, какая это будет жена или муж. Это личные индивидуальные вопросы, туда не вмешиваются духовные учителя. Это не показатель, если у вас, скажем, богатый дом, это не означает, что у вас большие материальные желания. Это не обязательно так. Пундарика Видьянитхи жил в роскоши. Эта история описывается в Чайтанья Чаритамрите. Он лежал на мягких покрывалах, красивых кровати из слоновой кости, инкрустированные драгоценными камнями, металлами, под балдахинами, расшитым жемчугом. У него были шелковые одежды, надушенные кудри завитые, маникюр на руках, ну, вот, кальян курил. При этом он был чистым преданным. Все пандавы были императорами мира, они жили во дворцах. Они носили оружие, инкрустированное драгоценными металлами и камнями, и роскошные одежды. И при этом они были чистыми преданными. Говорится, что когда вы нравитесь Кришне, то он вам все дает. Но когда Кришна вас полюбит, он все отнимает, чтобы вы к нему привязались и к нему вернулись. Но далее Прабхупада говорит, что если вас Кришна любит и при этом дает богатство, это особая милость. Такое тоже бывает. Он дает богатство только тем преданным, которым богатство не помешает практиковать духовную жизнь. Если вы привязываетесь к богатству, Кришна не одобрит этого. Если же вы это богатство используете в служении, в свой красивый дом, свою семью занимаете, служение, детей воспитываете духовным образом, проповедуете людям, приглашаете гостей. Оно может дать целые дворцы для этого. Все, что не угодно. Может дать целую планету для того, чтобы вы это делали. Ваше распоряжение. У него нет зависти, он безгранично богат Бог. Может наградить любым количеством собственности. Поэтому в личную жизнь никто не вмешивается. Вы сами решаете, в каких условиях будете жить и практиковать духовную жизнь.
То есть такие желания... Ну, то есть можно ли на каком-то этапе, может быть, начинающем духовной жизни делать вот такую как бы духовную хитрость, что если, ну, говорить Кришне, что вот у меня... Ну, я хочу вот это, вот это, вот это. Можно ты мне это дашь? А я буду это занимать в служении, как бы, потому что желания, ну, и они никуда не денутся, но, по крайней мере, я это буду, как бы, ну, занимать в служении Богу, преданным и так далее. Или это не очень хорошо так делать?
Будьте осторожны. Почему? Потому что есть Кришна, есть наши материальные желания, есть также богатство, которое мы хотим обладать, а есть еще Майя. Не забывайте про Майю. Майя тоже рядом. Она этот процесс хорошо наблюдает. Вот. И если мы не искренне, нас материальное богатство может увести в сторону.
А в чем искренность? То есть как чтобы не увели эти богатства?
Например, человек женится на богатой девушке. имею в виду, что он женится на ее приданном. Mm-hmm. Это не искренние отношения. Mm-hmm. Если мы к Богу говорим, я практикую бхакти-йогу, любовь к Богу, а сам хочу от него только богатство, это не искреннее положение. Mm-hmm. Но это же неприятно, да, когда вы видите, что вас берут в жены из-за денег.
Ну да.
Спасибо вам большое за ответы. Еще одна такая тема, которая могла, ну, то есть, могли бы вы раскрыть, пожалуйста, разницу между вайшнавом и ведическим человеком, то есть человеком из ведической культуры. Почему такой вопрос встает, да? Потому что сейчас очень много разных сайтов, пабликов, блогов, которые ведут лекторов, которые дают какую-то информацию, статьи, типа ведическая там жена, ведическое домоводство, там ведическое то. И очень часто это не то, что, ну, то есть наш путь вайшнавизма, да, предание Богу, часто не соответствует тому, что, ну, описывается в этих статьях. То есть образ жизни, он немножко разный, философия разная. И вот могли бы вы как бы раскрыть эту тему? В чем же разница и что общего? То есть мы, вот мы ведические как бы люди или мы вайшнавы?
Вайшнавы — это тоже ведические люди, но не все ведические люди вайшнавы. Ведическая культура — это культура, связанная с Богом, богоцентрическая, вот и все. То есть любая культура, в центре которой Бог, является ведической культурой. Веда означает знание. Если говорим о знании, то мы должны сразу спросить, а кто источник знания? Вот это и есть ведическая культура, есть источник знания, вокруг которого все образовывается. Поэтому веда — это знание, которое исходит от Верховного Господа. Это и есть ведическое знание. Если знание исходит от человека какого-то, оно не является ведическим. Он может быть мудрым сам по себе человек, опытным, скажем, в своей профессии, в своей психологии или науке какой-то. Но если он не связан с Богом, это не ведическая культура. Уже не ведическая культура. Она имеет, как бы, не имеет силы, глубины. Но она очень быстро забывается, эта вещь. То есть есть много мнений по этому, много всяких философий, много всяких учений человеческих. Они очень быстро забываются. Они буквально, как вот мотыльки на огонь летят, очень быстро приходят и быстро уходят. Это человеческая культура. Ведическая культура связана с Богом, поэтому она представляет собой как бы основу цивилизованного общества. На основе ведического знания. А вайшнавская культура, она трансцендентна. Она независима даже от какой-то материально возвышенной культуры. Потому что то, что делает чистый преданный, может даже казаться безнравственным. Но это остается чистым. Никаких последствий кармических такая деятельность не имеет. Она трансцендентна. Есть такие истории, да, про Кришну на поле битвы Курукшетра, когда он Юдхиштхиру подтолкнул солгать, допустим. Кришна сам это делал. И с точки зрения ведической культуры Юдхиштхира отказывался, потому что культура требует правдивости. Ситуация была такова, что не могли убить Дрону. Дроначарью. Дроначарья был их учителем в военном искусстве. Пандавы поклонялись как гуру. Но он был на стороне врага. И вынуждены были сражаться с ним, с Дроной. Дрона был браманом по происхождению, был сильнее кшатриев, и науку знал лучше военного искусства. Поэтому возникла сложная ситуация. Дрону невозможно было убить. А это значит, что войну придется проиграть. Погибнут все пандавы, погибнут вся дхарма, и зло восторжествует. Уж так, такая ситуация сложилась. И в конце концов Кришне пандавы сказали об этом, что мы не можем убить Дрону. Во-первых, он наш учитель, во-вторых, он браман, в-третьих, он могущественный. Есть много причин, по которым мы не можем убить Дрону. И Кришна сказал, ну я знаю секрет его силы. Вся его сила в привязанности к сыну. Этот сын Ашватхама тоже на поле битвы Курукшетра сражается со всеми на стороне своего отца. У него есть благословение от Дроны, что он неуязвим в битве никаким оружием. Вот если убить Ашватхаму, Дрона не сможет больше продолжать сражение. Он очень привязан к своему сыну. Но пандавы сказали, но невозможно убить Ашватхаму, у него благословение. самого дрона. Он неуязвим ни для какого оружия. Тогда Кришна сказал, нужно просто объявить. Нужно пустить дезинформацию. Ложный слух. Нужно протрубить в раковину громко. Сделать объявление на всю битву, что Ашватхама убит.
Угу.
И тогда дрон, услышав это объявление, он потеряет энтузиазм в сражении. Ну, тогда сказали, но дрона, он не поверит этому слуху. Ведь дрона сам лично благословил Ашватхаму на бессмертие. Ну, тогда, Юдхиштхира, должен ты это сделать, потому что ты в жизни никогда не солгал. Только тебе дрона поверит. Так, Кришна предложил ему солгать. Юдхиштхира. А Юдхиштхира репутация ведическая, понимаете, он безгрешный, он праведник, он никогда в жизни не солгал. Его называют царем справедливости, его прославляют даже враги за это, понимаете? То есть это такая честь, такая репутация высокая, что на такой репутации маленькое пятнышко, да, и все, вам конец. Как ложка дегтя, бочка меда испорчена. Представьте, можете испортить всю свою карьеру, всю свою репутацию, всю свою жизнь. И Кришна говорит, Юдхиштхира, только тебе поверят, ты должен провозгласить это. Иначе дрона нельзя убить. Но Юдхиштхира сказал, Кришна, я не буду лгать. Я праведник. Я последователь ведической культуры. А Кришна — верховная личность Бога. Тогда Бхимасена сказал, я это сделаю. Он пошел, протрубил в раковину и громко провозгласил, что Ашватхама мертв. Все вздрогнули с двух сторон. Небывалое событие. Дрона услышал, спросил, а погодите, а кто это сказал? Это сказал Бхима. А, Бхима лжет, скорее всего. Я ему не верю. Продолжал сражаться с большей силой еще. Вот видишь, Юдхиштхира, ты должен сказать это. Дрона не верит никому больше. Но я не могу солгать, что же делать? Но тут есть слон. Слон на поле битвы есть. Его зовут Ашватхама, однофамильцы они. Вот если убить этого слона, и про слона ты можешь провозгласить, что слон убит Ашватхама? Ну, про слона могу, только главное правду, сказал Юдхиштхира. Бхимасена пошел, убил этого слона. Просто искрошил его головой, быстренько, там время не терпело, знаете, там все сокрушалось, все взрывалось, все умирало. И тогда Юдхиштхира протрубил в раковину. Все услышали раковину Юдхиштхиры, и он провозгласил, что слон Ашватхама погиб. Но слово «слон» в санскрите ставится последним. Получилось так, Ашватхама убит. Но когда он сказал «слон», Кришна в это время громко протрубил в раковину. Пау! Слово «слон» никто не услышал. И тогда Дрона спросил, кто сказал. Юдхиштхира, значит, это правда. Он не может солгать. Но так Кришна действует, смотрите. Это называется вайшнавская культура. Следовать не просто человеческой культуре, а плану свыше, плану Бога. Например, война – это плохо, но война ради защиты религиозных принципов, это священные войны бывают, она имеет место быть. Как поле битвы Курукшетра описывается, Арджуна должен был сражаться, видите? Исполнить свой воинский долг для защиты дхармы. Как остановить зло, да? По воле Бога, поэтому происходят войны. По воле Бога живые существа все умирают. Приходит смерть каждому из нас. Это по воле Бога все происходит. Тогда, как мы скажем, с точки зрения культуры, благости, доброты, Бог добрый или злой, какой он? А он не такой, не такой, он духовный. Это нужно познать его планы, для чего он это делает, его мотивы, его духовные причины. Вот это и есть сознание Бога. А человеческая культура означает, мне должно быть приятно то, что вы говорите, безболезненно. Я хочу быть здоровым, долго жить, быть счастливым, иметь знания. Ведическая культура предоставляет нам аюрведу, медицину, джотишастру, можем прогнозировать свое будущее и прочие другие науки для образования, для устройства общества счастливого, для экономики, для чувственных наслаждений. Все там есть. Все есть в ведической культуре. Но там нет еще освобождения. Освобождение получаем только от Бога. Ну, вкратце вот так.
То есть, если так подытожить, то получается, что вайшнав — это тот, кто именно следует высшему пути, высшей цели ведической культуры. Это, ну, мокша, освобождение, возвращение в духовный мир. А ведический, ну, человек из ведической культуры, он больше сосредоточен на дхарме, то есть на благочестии или...
На благочестии, да. И, возможно, он может перенестись на более высокие планеты материального мира, на райские планеты в конце. А вайшнавская культура, она человека выводит на трансцендентный уровень, на духовный мир. Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть ведическая культура, она важна, и она важна как фундамент для того, чтобы, ну, как благоприятная почва для того, чтобы люди становились вайшнавами, преданными Господу. Правильно?
Совершенно. Это культура благости. Mm-hmm. Да, она необходима. Она необходима людям, культура благости.
И вот как раз в тему ведического образа жизни и вайшнавского очень много приходит вопросов от женщин. Это уже такие как бы практические вопросы, которые многие из них хотят стать вашими ученицами или просто практиковать духовную жизнь, но их мужья, их семья, они не поддерживают такой образ жизни, и возникают конфликты. То есть когда женщина хочет, например, перестать готовить мясо для семьи, потому что это нужно для духовного прогресса, это противоречит ее принципам, но появляются конфликты, муж там уходит из дома там, или еще что-то, и ей приходится это делать, но внутри у нее все равно такая вот боль, что как же я могу совершать такие действия. И вот ведическая, например, женщина, для нее, вот, ну, это мое ощущение, что вот для нее идеал — это вот муж и наставление в муже, вот все, что муж скажет, это я и делаю. Но, как я вижу примеры вайшнави, например, они стараются все-таки следовать наставлениям духовного учителя, наставлениям Господа, и как-то пытаются находить какие-то возможности, чтобы все-таки следовать этому. Что понимают, что в данном случае наставление мужа, например, оно не на абсолютном уровне находится, если он не практикует духовную жизнь, например. То есть какой бы вывод могли дать совет тем, кто оказался в таких ситуациях? И правильно ли мое размышление о различии?
Один ученик Прабхупады подошел к Шри Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, а правда, что муж — это представитель Бога для жены?» И Прабхупада на него посмотрел и сказал: «И у тебя хватает наглости говорить ей об этом?» То есть сейчас таких мужей нет. Таких ведических мужей. Вы говорите о ведической женщине, которая предана мужу. Но для этого должен быть и муж ведический. Муж для жены — это духовный учитель фактически. Это очень высокий уровень. Стать мужем, знаете, это большая ответственность. Это высокий уровень. Сейчас мы становимся мужем и женой, просто расписавшись в ЗАГСе. Никакой подготовки. Чистая формальность вообще. Поэтому люди не знают о том, как жить толком. Вдруг сталкиваются с ведической культурой. А, понятно, я представитель Бога. Я не знал об этом. Сейчас я ей скажу об этом. А я, оказывается, дхармапатни. Я могу его вести, да, в верном направлении, чтобы не забывал. Хорошо, я буду его пилить, а я буду ей руководить. Это не ведические отношения совсем. То есть необходима квалификация, чтобы стать такими мужем и женой. Сейчас мы не настаиваем на таких отношениях, потому что еще не готовы. Скорее всего, сейчас муж и жена должны стать просто хорошими друзьями. Пока мы не исключим такие формулы.
И вот в контексте того, что вы сказали, вот если, например, женщина, да, она хочет, допустим, стать вашей ученицей, и ее муж и вся семья, они как бы это, им все равно на это, они хотят есть мясо, и как бы она вот в такой вот сложной ситуации. Что вы обычно советуете?
Да, вот вы говорите, ситуация сложная, да? Но вот на опыте, смотрите, на опыте, на моем опыте жизни, уже несколько десятков лет духовной жизни, всего лишь есть единицы таких случаев, когда ситуация не могла разрешиться. Все остальные ситуации разрешались легко со временем. Да, понятно, муж в шоке, что с женой случилось. Она не хочет это готовить, она меня начинает учить, она мне говорит, что я рожусь свиньей, она говорит, что нужно повторять мантры, что нужно предаться какому-то духовному учителю, она сошла с ума, похоже. Ну, это обычная реакция обычного человека, понятное дело. Вот это первая реакция. Но если женщина мудра, и если она может гибко представить как бы эту культуру, и не терять уважение и почтение к мужу, проявить терпение, то я обычно прошу таких женщин в какой-то момент критический. Вот они хотят получить пранава-мантру или посвящение. А мы говорим, мясо готовите? Готовлю. Говорю, ну не можем вам дать пранава-мантру или посвящение, пока готовите мясо. А что мне делать? Они плачут. У меня муж, он ест мясо, он требует, чтобы я готовила. И мы говорим, а вот прямо сейчас позвони мужу и проси его благословения, проси помощи от него. Скажи, как тебе важна вот твоя духовная жизнь. Попроси у него благословения и помощи, чтобы он помог тебе. И они звонят, и через 10 минут приходят и говорят, он дал благословение. Практически все мужья соглашаются на это. Потому что это близкие люди, понимаете? Они должны, когда они понимают сердце друг друга, они уважают это. Если это блажь, какая-то прихоть, да. Если каприз, другой вопрос. Но если это серьезно, глубоко, искренне, смиренно, практически все они дают свои благословения. 2 или 3 случая, я знаю, демонических людей, которые убивали себя и своих жен из-за мяса. Это были демоны. Очень демоничные были люди. В остальном все люди нормальные, да, они могут понять эту ситуацию изнутри. Поэтому проникните в сердце мужьям, поймите, вы должны покорить их сердце. Не просто выставить свои какие-то ультиматумы или правила, а дайте близкому человеку почувствовать, как для вас это важно и дорого, и что вы нуждаетесь в благословении и помощи.
И вот спасибо вам большое за ответ. То есть правильно, что в первую очередь создать теплые отношения, создать атмосферу уважения, принятия друг друга, открывать, ну, чувствовать друг друга, открывать сердце друг другу, и тогда уже любые принципы, кто бы что ни просил, кто бы что ни хотел, вы можете в такой вот атмосфере любви и доверия обсуждать, и это все будет нормально, без каких-то конфликтов, разводов и так далее.
Да, ты сама все хорошо знаешь.
Я хочу уточнить.
Да, да, все точно говоришь.
Про разочарование.
Спасибо, Гуру Махарадж. Тут нам наши подписчики, участники эфира задают вопрос, и этот вопрос очень часто звучит. Вот те, кто становится на духовный путь, особенно в начале, и у многих страх, и проявляются проблемы в плане того, что как не разочароваться в преданных, потому что, находясь в обществе преданных, в разных категориях, разного уровня, вот, и самостоятельно находясь не на очень высоком уровне, мы можем встречаться с какими-то плохими качествами, непонятными проявлениями. То есть люди могут разочароваться. Нам очень часто задают этот вопрос. И вот сейчас тоже задали вопрос, как не разочароваться в преданных.
Люди даже, они боятся просто, они сидят дома, читают молитвы, читают книги, но боятся прийти в храм, потому что думают, что вот я уже в христианстве был, там на меня наорали, я уже там был, там тоже плохие люди. И вот я боюсь, что я сейчас приду в храм ведический там, и вайшнавский, и меня там тоже обидят, и я тоже разочаруюсь, и вообще это всюду иду. То есть они не ходят в храм, потому что они боятся разочароваться. Вот что бы вы посоветовали?
Похоже, так с ними и будет. Везде, куда мне не придут, на них наорут, похоже. Потому что кали-юга, да, и преданные тоже попадаются с таким характером, знаете. Палец в рот не клади. Прабхупада сказал своему одному ученику, если ты разочарован в преданных, и тебе с ними трудно сотрудничать, то, по крайней мере, сотрудничай со мной. То есть не разочаровывайтесь в чистых преданных. А в обычных преданных, конечно, можно разочароваться, да, если мы что-то идеализируем, думаем, что они все как полубоги должны быть. Нет, это обычные люди, которые практикуют, духовную жизнь начинают, и у них еще есть много недостатков. Характер несовершенный, а очищение впереди их ждет, конечно же. Длительное очищение сердца. Тяжелый труд будет такой, знаете, внутренний. Работа будет тяжелая. Каждого это ожидает. Поэтому не ожидайте от человека, который практикует, еще борется с своими недостатками, что он будет вести себя идеально по отношению к вам. Вы можете стать причиной раздражения, допустим. Почему нет? Или попадете под плохое настроение, тоже может быть, как это обычно бывает. Но есть разница, что в этом обществе мы, тем не менее, все идем путем очищения. Мы способны просить прощения, прощать и исправлять свои ошибки. Иначе это не называется духовной практикой. Mm-hmm. Поэтому я не вижу ничего страшного, если вы разочаруетесь в каких-то плохих вещах. Но не разочаровывайтесь в Прабхупаде, в Бхагавадгите, в Кришне, в возвышенных преданных. Это берегите, пожалуйста, как святое.
То есть может быть такое, что у такого человека какое-то поверхностное, да, сентиментальное отношение, что пока к нему хорошо относится, он, ну, то есть он не идет вглубь. И как бы, то есть вопрос в том, что ему надо идти вглубь.
Это присуще каждому человеку. Каждый хочет, чтобы к нему хорошо относились. Это культура. Но у нас также есть преданные, которые еще не усвоили эту культуру, еще в процессе. Они могут быть еще грубые какие-то, завистливые также могут быть люди, которые приходят практиковать. Нужно учитывать, что вы попадаете как в больницу, где все больные. И зачем с больницы уходить? Нужно долечиться. Если там есть врачи, есть лекарства, зачем уходить? Практикуйте, лечитесь вместе. Угу. Нужно вытерпеть это. И запомните, два самолета сталкиваются на одной высоте. Если вас это задевает, то вы далеко не ушли от этих проблем. То вы на той же высоте находитесь. Угу. Если вы серьезно настроены на духовную жизнь, вы выдержите все эти испытания.
Спасибо большое. Вот еще похожий вопрос задают, что есть люди, у которых, может быть, с детства, когда нам родители насаждали, как-то проявляли насилие в плане религии, заставляли ходить там в церковь, заставляли чему-то следовать, а у людей осталась травма в голове, что вот, ну, отвержение религии просто потому что, как самскара, да, что меня заставляли через жестокость. И теперь людям тяжело, в принципе, принять какой-то путь вот из-за вот такой вот в голове травмы. Могли бы вы, пожалуйста, ответить, как себя вести, то есть как относиться к таким людям? Или как, если у тебя есть такая травма, как воспринимать? Потому что сознание Кришны все-таки это не про насилие, это та традиция, где свобода выбора на первом месте. Но как донести это до человека? Или как вот с собой быть?
Это уже негативный опыт.
Да, то есть есть какой-то негативный опыт, и ты уже изначально относишься к другим традициям вот из призмы этого опыта.
Ну, такова Кали-юга. Опыт хороший. Хороший опыт. Например, Прабхупада дает пример, вы обратились к стоматологу, а он оказался неквалифицированным или даже шарлатаном. Uh-huh. И он у вас сломал здоровый зуб. Навредил вам таким образом. И вы можете сказать, уходя оттуда, больше никогда в жизни не пойду к стоматологу. Но если у вас заболит зуб, куда вы пойдете? Вы все равно будете искать стоматолога. Вы не можете обойти этот принцип. Вам все равно нужно общаться с преданными. Uh-huh. Да, какой-то мошенник вам навредил, скажем. И вы скажете, все, больше никакой духовной жизни. Но если вы захотите продвигаться духовно, куда же вы пойдете, все равно нужен вам духовный учитель. И общество духовных людей. Но вы уже с опытом будете понимать больше, чем раньше. Поэтому я предлагаю здесь, ну как, быть терпеливым в этом плане. Uh-huh. Не случайно же это происходит с нами, верно же? Это же тоже испытание для нас. Не только нужно обвинять кого-то, нужно также понимать, что и я каким-то образом заслужил это в силу своих прошлых поступков. Да, почему вот мне в этой жизни сразу не дается так легко путь духовной жизни? Почему я прохожу через эти испытания, обман, ложь, меня обманывают, скажем, или грубо со мной общаются? Потому что я в прошлом делал то же самое, я обманывал других людей. В этой жизни потом тоже буду не раз обманут, прежде чем найду истину. Но если я хочу найти истину, то искреннюю душу, говорится, не обманешь. Вы попробуйте раз, два, три, 10 раз обманут вас, а на 11 все равно найдете. То есть потом продолжайте при всех обстоятельствах. И главное, никого не обвиняйте. Ищите причину только в себе. Так вы будете сильным человеком.
То есть решимость, она играет важную роль в духовном поиске. То есть если человек нерешителен, то он найдет миллион причин, почему не предаваться Богу. Если он решителен, то он будет до конца идти. Правильно?
Нет, предаться Богу — это не так-то просто. Многие собираются предаться Богу, но они даже не понимают, на что они идут. Вы на карту ставите всю свою жизнь. Простите, если вы говорите о Боге, если это путь предания. Это как война. Это вы, если предаетесь Богу, значит, что объявляете войну Майе, войну. Лично ей объявляете войну. Все, теперь держитесь, пожалуйста. Она вас может одним щелчком сбить с толку, знаете, улетев в преисподнюю, как говорится. Если мы не схватимся за золотые стопы духовного учителя и Кришны, если мы на самом деле преданы, то мы все эти щелчки как раз вот выдержим. А если не преданные, то и духу тут не останется. Майя очень суровая нянька. Очень ревнивая нянька, говорится. Малейшая неискренность мы получим сразу по носу. Терпите эту неискренность и предавайтесь Богу, Кришне больше. И тогда, когда под защитой уже Бога, Майя вас не трогает, не может вас тронуть. Это знаете, как собака злая, да, у хозяина. Вы идете к хозяину, а там собака злая. Вы говорите, тузик, я свой. Она не понимает, она бросается на вас. Но стоит вам позвать хозяина, хозяин выходит, и тузик в будку раз, и все, и смирно сидит. Он подчиняется хозяину. То есть материальная природа мне не подчиняется, подчиняется хозяину, Кришне подчиняется. Поэтому вот эти испытания для того, чтобы мы именно обратились больше искренне к Кришне, к его имени, к этой практике, к Богу, к Богу, к Богу. И под защитой Бога мы защищены. Агам твам сарвапапетхива. От всех даже наших ошибок, от всех наших недостатков Бог защитит нас. От всех последствий. Если мы преданы. Но не думайте, что так легко предаться. Многие пытаются, да. Но говорит, это редкое событие, если вы найдете чистого преданного в этом мире. Но даже попытка, говорит Бхагавад-гита, даже малейшее продвижение по этому пути избавляет от всех страхов и беспокойств. Не потеряет. Если вы хотя бы попробуете, сделайте попытку, вы уже великий человек, вы уже герой большой будете.
Спасибо вам большое. Будем так вот вдохновляться и вдохновлять других преданных тоже.
Гром, хорошо. Вот, спасибо вам большое за ответ. По опыту ваших лет, какие вот качества нужно в себе культивировать, развивать, чтобы остаться в сознании Кришны, практиковать духовную жизнь до самого конца? Какие вы могли бы дать советы преданным, которые только начинают свой духовный путь?
Ну, вот когда я до конца дойду уже сам, тогда я скажу уже.
Ну, вот до вашего.
Ну, вообще, вот я просто упомяну одну важную вещь в этой связи. Упомяну, потому что мы о ней уже говорили в начале. Я задал подобный вопрос одному духовному учителю в Исконе. Какие преданные остаются всю жизнь, да, практиковать, невзирая на трудности, на такие вот препятствия, которые есть в обществе Искон, в мире, в личной жизни, могут очень серьезные быть проблемы у людей. И кто-то уходит, не выдерживая этих испытаний, а кто-то остается. Поэтому я спросил, кто же остается? Вот такой же вопрос был. И он сказал мне, остаются те преданные, которые сознательно культивируют смирение. Угу. Они остаются все до конца.
Вот, по поводу смирения тоже тут из чата Амата Джапавана Лакини спрашивает. Смирение и терпение, то есть важные качества. И вопрос, нужно ли терпеть все, или что можно терпеть, а что нельзя терпеть? И вот если мы выбираем все-таки терпеть, то как терпеть, чтобы не навредить себе? Могли бы, пожалуйста, раскрыть эту тему?
Терпеть нужно все. Но это не означает, что не нужно реагировать ни на что. Не путайте эти вещи. Например, вы терпите невежество этого мира, согласны? Ведь много невежества в мире, много порочного в мире, не так ли? Но мы к этому терпеливо относимся, но мы реагируем, мы проповедуем. Мы терпеливы к этому. Мы не хотим никого осуждать, наказывать за это. Можем это все терпеть. Но мы реагируем на это, мы проповедуем. Мы не соглашаемся с этим. Не думайте, что терпение – это соглашательство. Вот все плохое, я должен согласиться с этим. Нет, не соглашайтесь, вы должны проповедовать правду, говорить. Но относиться терпеливо к этому. Угу. Понимаете, это не одно и то же. Не означает, что я пассивный становлюсь человек. Я терпеливый, становлюсь как овощ просто на грядке. Безразличный, пассивный. Нет, я реагирую на на добро, на зло, на все я реагирую, я проповедую, я действую. Действую согласно правилам предписания вет.
А вот вы говорите больше про терпение именно в материальном мире, к материальной природе, а вот если в отношениях с людьми, ну вот есть такие люди, которые отношения приносят много боли, или им нравится вот так вот общаться или так делать, чтобы принести боль, или так случайно получается, как правильно себя вести в таких отношениях, стоит ли вот терпеть и ничего не говорить, или стоит как-то вообще не выставить какие-то вот границы, как это сейчас называется?
Ну так это и есть материальная природа. Живые существа — это тоже материальная природа. И люди, которые нас окружают, это тоже материальная природа. Это все сфера материальной природы, нашей кармы. Люди ни с того ни с сего не причинят мне никакого зла. На то должно быть позволение свыше. Санкция, карма должна быть, заслуга должна быть, получить плохой плод. И все же есть правило, как реагировать. Поэтому терпеть мы должны. Если это по судьбе, все приходит каждому из нас, все законно. Но реагировать как? Три вещи. В трех направлениях. Если я вижу, что проблемы вокруг из-за меня, из-за моего неправильного поведения, скажем, неправильных слов, я работаю над собой. Я пытаюсь себя исправить, чтобы не было этих проблем вокруг меня. И если вижу, что проблема от других людей, я пытаюсь проповедовать этим людям, дать мне какие-то знания, руководство, чтобы тоже исправить эти недостатки и чтобы проблем было меньше. Если я вижу, третий вариант, что проблемы независимо от меня, независимо от других приходят, я это просто терплю.
А могли бы вы вот какой-то пример привести, вот когда человек, ты видишь, что, например, проблема не в тебе, ты стараешься, то есть максимально все это правильно, проблема в другом человеке, вот реально вот прям пример, как можно дать обратную связь, не обидев человека, не оскорбив, но при этом как-то выстроив с ним адекватные отношения. Какие фразы использовать, как подойти вообще? Чтобы и как бы смиренно выглядеть, потому что мы все пытаемся быть смиренными, но при этом, чтобы ну, нормально общаться.
Это зависит от дхармы. Кто мы по отношению друг к другу? Скажем, отец по отношению к сыну имеет право давать наставление, когда пожелает. И в той форме, которую он сам выбирает. Это его, потому что долг исправлять, да, воспитывать своего ребенка. Он не спрашивает его, можно я тебе сделаю замечание? А ты не обидишься, если я тебя поставлю в угол, допустим? Вот прости меня. Нет, нет, он просто решительно действует, он его просто исправляет, поскольку это его долг отца, также учитель в школе, он дает какой-то урок, и он должен, его обязанность дать эту тему ученику. Так или иначе, он может применить какое-то давление или гнев, да, гнев даже может использовать в передаче знаний против невежества, потому что он учитель, это понятно. Но если я не учитель, то мне должны быть тогда полномочия, может быть, я тогда полицейский. Или комендант храма, который может тоже подойти и сказать, пробу вот здесь обувь вставлять нельзя. Вон туда вынести, пожалуйста. А вот за собой сейчас подотрите. Вот. Это комендант храма, без всякого особого там расположения. Он просто говорит, что вы должны делать, как полицейский. И вы принимаете это, как полицейского именно на улице. Либо мы друзья друг с другом. И тогда я по-дружески могу тоже сказать, уже подбирая какие-то фразы, чтобы не обидеть друга. Ты не обидишься, но я хочу тебе кое-что сказать. Ты знаешь, ты сегодня вел не очень правильно, мне кажется. Знаешь, вот, вот там, там и там. Вот помнишь, ты сказал вот эту вещь? А знаешь, что люди подумали? Ну и по-дружески мы тоже говорим, в конце мы улыбаемся, смеемся, друзьями остаемся. Нормально. Но если у нас нет таких отношений, нет дхармы, связывающей нас, между нами еще нет таких доверительных отношений, то мне, конечно, страшно подойти к кому-то, человеку ни с того ни с сего, сделать ему замечание. Но тогда хотя было бы старше его раза в два, чтобы какой-то хоть был ну, повод, понимаете? А так нужно сначала познакомиться, подружиться, что-то приятное сказать, показать, что мы уважаем друг друга, ну, какую-то основу заложить, сатвичную, прежде чем мы начнем друг друга обучать. Сначала подружиться нужно. И правило таково, что если вы кого-то расстроили каким-то замечанием правильным, человек все равно расстроится немножко, то в конце вы должны еще вдохновить его, не отпускать его просто расстроенным. Тогда он будет от вас принимать наставления с удовольствием. Поэтому это целая культура, видите?
Спасибо большое. Очень глубокая, непростая тема. Мы много сейчас общаемся об этом, потому что много хорошего, но много также в отношениях боли, непонимания, и не всегда ты знаешь, как правильно отреагировать, как неправильно. Вот, спасибо вам большое.
Гуру Махарадж, вы упомянули о проповеди. Вы сказали о том, что мы не молчим, мы проповедуем. Вот мы с супругой стараемся проповедовать. И мне очень было, и все люди, да, стараются преданные проповедовать. Вот вопрос, как сохранять энтузиазм в проповеди, потому что иногда люди первые несколько лет проповедуют, потом, такая вялотекущая духовная жизнь. То есть как это сохранять энтузиазм в проповеди и увеличивать этот энтузиазм в проповеди?
Я надеюсь, что проповедуя, все проповедники разовьют чувство сострадания к людям. Угу. Это поможет вам свою жизнь посвятить проповеди. Чувство сострадания. Развивайте это к людям. Угу. Да, они могут быть противные люди, нечистые и даже злые, но они страдают. Угу. То есть они несчастны, так скажем. Причина в этом главная, что они несчастны. Практически все люди сейчас несчастны, по большому счету. Они, конечно, пытаются изо всех сил быть счастливыми или хотя бы выглядеть счастливыми. Но на самом деле они глубоко, глубоко страдают в этом мире. И проповедуя, вы увидите это. Что люди даже успешные, так сказать, в этом мире, они подвержены глубоким страданиям. Богатые или небогатые, имеют высокое положение или нет, они все глубоко могут страдать, люди.
Спасибо. Спасибо большое. Вот у нас осталось буквально 2 минуты. Могли бы вы дать какие-то финальные наставления? Вот как прожить эту жизнь счастливо в сознании Кришны, в духовной практике? И мы также для всех преданных, кто смотрит, просим ваших благословений, чтобы у нас получилось следовать вашим наставлениям, чтобы достичь успеха в этом. Вот могли бы какие-то завершающие такие слова сказать? 2 минуты осталось.
Да, преданный всегда получит благословение, безусловно. Кришна очень милостив, он всегда благословляет вайшнавов. Старший всегда благословляет младших. Младшие всегда служат старшим. То есть эта культура благословенная уже. Нам очень повезло, что мы в обществе вайшнавов находимся. Но стремитесь к трансцендентному знанию и развивайте сострадание. Вы всегда будете успешны в духовной жизни. Спасибо вам большое за эфир, за ваши интересные вопросы, за темы, очень духовные темы. Нас слушали также новые люди, да? Начинающие, да, совсем. Да, да. Это удивительно, что такие темы глубоко духовные мы разбираем сейчас вот в эфире, даже для новичков. Это вдохновляет нас продолжать то, что мы делаем. Но вы тоже продолжайте проповедовать.